На прошлом уроке, исходя из наших рассуждений о Мишне, разобрались о Брайсе. Получилось у нас, что логика, которой мы следовали, рассуждая о Мишне, что, мол, воровство – это вот такой протяжный процесс, и поэтому влечет за собой гнев Всевышнего из той точки, где, собственно, воровство было совершено, а так как воровство применительно к содержанию Мишны – это грех, который имеет отношение к Авойде Зоре, то поэтому Харой Нав, вот этот ужасный гнев Всевышнего, который является реакцией на Авойде Зору, он привлекается в существование мира уже даже после того, как уничтожено все, что имело отношение к Иране Дахас, и вот только остался жив этот человек, который пытался что-то своровать из Херема, он своим существованием, не сделав чуву, привлекает в эпоху после Иране Дахас то, что происходило, ту реакцию божественную, которая была актуальна при его существовании. Так вот, применительно к любой другой заповеди, работает та же закономерность, только немного в другой плоскости. И об этой закономерности говорит Брайса. То есть, любой грех, будучи совершен, он моментально, сразу, несмотря на то, что человек совершил его, и, скажем, дальше вроде как тем же самым не занимается, занимается каким-то, перешел к другим каким-то своим делам. Он влечет за собой некое вот зло непрерывное, постоянное, которое не связано уже с совершением греха в данный конкретный момент. Это его несовершение тшувы. Как только он совершил грех, на него ложится обязанность совершить тшуву. Если он ее не совершает, то вот эта проблема, она является злом, обуславливающим присутствие гнева божественного в мире. И от этого Ребе, от этой точки рассуждений, Ребе предложил перейти к пониманию, к прояснению смысла высказывания мудрецов: каждый ворующий как будто служит идолам. Ну, первый тезис, который мы, собственно, только и успели назвать. То, что мудрецы относительно некоторых заповедей, немногих, высказываются, что, мол, эти заповеди, они как будто совершившие их, как будто служат идолам, это ни в коем случае не означает только лишь то, что мудрецы указывают на чрезвычайную суровость того или иного греха, вот, например, воровства. А с очевидностью указывает на то, что эти грехи действительно подобны идолопоклонству в каком-то смысле. Но вот в каком смысле, например, воровство подобно идолопоклонству, это не вполне понятно. Строго говоря, воровство вообще относится к принципиально иной области служения, нежели идолопоклонству. Идолопоклонство – это про отношения между человеком и его творцом, в определенном смысле не очень касающееся кого-либо другого. То есть, это вот их личные отношения, наши личные отношения со Всевышним, то, что мы служим только ему, не поклоняемся идолам, это вот между нами. А воровство – это грех, вроде как затрагивающий только отношения между людьми. Да, Всевышний выразил свое мнение по этому поводу. Его сердит то, что люди воруют друг у друга, если они воруют друг у друга. Но это все-таки заповедь, которая регламентирует отношения между людьми именно. И вот как они пересекаются настолько, что человек, своровавший, он как будто бы поклоняется идолам, вот это не очень понятно. Страница Шин Ламед Далет, 334, пункт Тес. Улифи ахэсбера аналь мувен маша ахейт дегнейва губы доми лэхэд да авойда зора йойсар мишар авейрис. А вот из того, что мы сказали выше, понятно, по какой причине, в чем именно грех воровства подобен греху идолопоклонства больше, чем другие грехи. Грех идолопоклонства, кстати, это не единственный грех, который регламентирует отношения, вот, не единственный запрет в области отношений между человеком и Творцом. Их довольно много. И это вызывает дополнительное удивление, а почему же и мудрецы приравнивают как бы греху идолопоклонства грех совершенно иной области служения. Так вот, из того, что мы высказывали выше, понятно, что воровство, оно в определенной мере, даже Ребе здесь не говорит в определенной мере, а просто говорит, более подобна идолопоклонству, нежели другие какие-то грехи. А чем же именно? Кшемше мацину баавейда зороша, афилу лахарей майса ахеду адайн гойрем лахарей навбаилом. А тем, что подобно тому, как относительно авойда зоры, мы обнаруживаем, что совершение греха авойда зоры причиняет также после его совершения гнев в мире. Вспоминаем высказывание Сифрей. Увершена Сифрей Козман, Шавойда Зора Бейлом, Харуна Бейлом. То есть есть у Авойда Зоры есть такой эффект, что она не точечный грех, как мы вот на прошлом уроке это обозвали. То есть, будучи совершенной, будучи совершенным, в конечном итоге человек мог, не знаю, вдруг ему что-то в голову ударило, и он поклонился идолам. Или совершил какое-то служение, там, выражающее его поклонение. Ну, а потом пришел в себя и дальше, ну, дальше ничего подобного не совершал. Шуму не сделал, но ничего подобного дальше не совершал. И вроде бы это то же самое, как если он съел какую-то некошерную пищу, а потом не ел такой пищи, да, в дальнейшем. Ел только кошер лымегадрин. Но нет, Сифрей говорит, если человек поклонялся идолам, то покудова этот культ существует, он привлекает божественный гнев в мир. Дегайнуши колз манши ешна мициюз авойда зора бейлам, то есть покуда вообще существование авойда зоры в мире актуально, нимши колзман харунав бейлам. Харуйнав, вот этот вот особый гнев, являющийся божественной реакцией на идолопоклонство, он в мире так или иначе наличествует. Каху гамбехей дегнейва. Так вот, подобное касается греха воровства. Понятно уже, в какую сторону Рэбе смотрит. То есть, вот непрерывность грешности человека, который своровал что-то до того момента, как он вернул это, ну, как, до того момента, как он все наладил, вернул на прежние позиции, она подобна тому, что происходит с авойда зорой. Шегипи ула нимшехес. То есть, воровство, как вот это вот, как это называется, пиула нимшехас, протяжное действие, как продолженное действие. А рейколзман шагейна фейнем ойсе чува алзе, все время, покуда вор не совершает чуву по поводу своего поступка. А рейгу томит мамши харойный шель акодышбургу бейлом, он все время привлекает гнев Всевышнего в мир. В этом подобие. Машенкин баверис ахейрис, что не так применительно к другим грехам. Ламрой шигамал йодан еш харуин баилом, несмотря на то, что также благодаря им гнев присутствует в мире, рассуждение в Брайсе. Вегам бухен ешайхус ведимен лахей Давыда Зора, и в них, скажем, тоже, обсуждалось на прошлом уроке, тоже есть определенная связь с Авойда Зорой, тоже есть некоторое подобие Авойда Зори. А волгемшиха харейн ше ал йодан, но привлечение гнева, которое осуществляется ими, эйни мицада вейра ацмо, происходит не за счет того, что сам грех продолжается, сам грех распространяется в область уже после его совершения, как с воровством, а за счет того, что там проблема с чувой, да? Конец прошлого урока. Эламипнейшигу нимна меликай миса за чува. Проблема здесь в том, что человек, ну, скажем, не решается совершить чуву. Делойки бигнейва ша авейра дигнейва ацмо гипо элос ними пиула нимшех из канал. Не так, как в случае воровства, где вот в точном соответствии в этом смысле с тем, что происходит в ситуации с Авой Дезорой. Сам грех, он привлекается во время, которая следует за совершением этого греха. В этом теснота связи, в этом подобие. Юд. А владай нейный муван. Но, тем не менее, по-прежнему непонятно. То есть, ну, вроде мы все раскидали по своим местам и получили существенно более объемное, во всяком случае, представление о тех отрывках, которые мы процитировали в начале беседы, и даже о некоторых других отрывках и высказываниях мудрецов, которые мы по дороге затронули. Но, тем не менее, Рэба предлагает двигаться дальше, разбираться далее. Что остается непонятным? Алиф, первое. Лома омараф ейсев гановый вело газлоный. Мы выше с вами упомянули различия между воровством и грабежом. Гнейва – воровство, гзейла – грабеж. Ну и там мы сказали с вами, дали определение, которое, ну, как мне помнится, не знаю, Рамбом, в Рамбаме оно приводится точно, и, как мне кажется, в большинстве мест. Ганов отличается от газлона тем, что, тем, что ворующий, вор отличается от грабителя тем, что вор берет то, что он присваивает, без ведома хозяев, а грабитель с ведома хозяев, невзирая на их сопротивление, скажем, невзирая на их недовольство. Грабеж. Так вот, выше мы с вами гнейва и гзейла, в общем, рассматривали как синонимы, применительно к нашим рассуждениям, что одно, что другое. То есть, и то, и другое протяжное действие, и то, и другое подходит под наши рассуждения о том, вот, о сравнении с овой да зорой. Ну, то есть, с этой точки зрения они вроде ничем не отличаются. Тем не менее, Рэбе полагает, что правомерно задать вопрос, почему Рав Йосеф здесь называет это гнейвой, а не гзейвой. То есть, почему в ответ на риторический вопрос Геморы, кто такие, ну, вернее, не риторический, может и не риторический, на вопрос, кто такие злодеи, кто такие решоим, почему он отвечает воры, а не грабители. Или, например, был вариант ему ответить, ой, гановый ве газлоный, и воры, и грабители. Такой ответ вполне подошел бы. И с точки зрения наших рассуждений, наши рассуждения не поменялись бы от этого. Реагедра де пиула нимшехе сугу гранбек нейва гранбек зейла. Почему так? Ну, потому что ответ мудреца, он, мы ожидаем от него того, что он будет исчерпывающим. А гнейва и гзейла в данном случае, ну, вот вроде как совершенно в равной мере подходит. То есть, чем гнейва лучше, чем гзейла, в чем ее преимущество перед гзейлой в этом отношении, не вполне понятно. И то, и другое, протяжная заповедь, неточечная, совершив которую, человек находится в состоянии, вот, в состоянии греха, продолжает находиться, несмотря на то, что ничего не предпринимает дополнительно. То есть, для того, чтобы быть виновным в совершении непрерывно, каждое мгновение своей жизни быть виновным в совершении заповеди воровства, равно как и грабежа, необходимо просто один раз своровать или ограбить кого-то, и дальше ты находишься в этом состоянии ежемгновенно на протяжении всего времени, пока ты чего не совершил, и это для воровства и грабежа совершенно одинаково. Второе. Бейс. Лома лошна брайса гу хароин болы эйлам влой ро болы эйлам. Выше аналогичный вопрос задавался, но мы как-то с ним попрощались, если я правильно понимаю. Ну, во всяком случае, я с удовольствием проглотил объяснение, которое Рэбе дал. И для меня этот вопрос стоять перестал. Почему брайса использует слово «хароин», несмотря на то, что она вроде как должна была бы, ей было бы удобней, приятней использовать слово «ро», следуя там цитатам, которые в ней приводятся, логике цитат, которые в ней приводятся. То есть, сказать, что вот покуда Роша в мире, то и зло в мире. Ну, зло не зло, в смысле, совершаемое человеком, а Ро, как Ра, плохой. Плохость в мире, то есть, плохо миру. Проблемы в мире. Ну, и так далее. Так вот, почему Брайсон не говорит, скажем так, вместо гнев приходит в мир, почему она не говорит, ну вот, плохое приходит в мир? Шезеуа гэпэх метойва боулейлам, что являлось бы как раз вот такой ответной частью на предыдущее высказывание, благо приходит в мир. Цадик в мире, значит, благо в цадик приходит в мир, благо приходит в мир, злодей приходит в мир, а почему гнев? Наверное, логичнее было бы ответить, логичнее было бы сказать плохое. Если цадик хорошее, злодей плохое. Шомру бинин цадик болейлом. Окей. Гимал, третий вопрос. Третий недодуманный нами момент. Арей харейн хомур мистам ро. Значит, если уж разбираться в этих вещах, то есть на самом деле мысль, почему мы ее так легко проглотили, сказав, что, ну, в конечном итоге выразилась Брайса так, сказала хароин, а не роо. Мы же потом разобрались, что она все-таки с Мишной дружит. Вначале у нас вопрос появился, потому что Брайса, как нам показалось, с Мишной вообще рассуждает о разных вещах. Ну, и если она не следует Мишне, то есть, если она следует Мишне, то тогда, и у нас появились вопросы, если она следует Мишне, то тогда, если она не следует Мишне, то тогда, почему же она использует слово «хароин»? Ну, и дальше мы стали заниматься разбором полетов и выяснили, вот как раз на позапрошлом уроке, да, что Брайса все-таки выражает мысль, аналогичную Мишне, насчет того, как Роша обуславливает присутствие гнева в мире. Ну, только говорит о другого типа грехах. Почему мы проглотили это объяснение и согласились с тем, что Харон здесь правомерно, несмотря на то, что контекст Брайса вроде как, ну, подталкивает к тому, чтобы здесь было использовано слово «роо». Вот в противовес «тойва» применительно к цадику. А потому что на самом деле, по большому счету, мысль-то о чем идет? Что когда совершается нарушение божественной воли, то тогда в мире появляются проблемы. А как эти проблемы обозначить, сказать, что это РОО, ну, в смысле, в мире становится плоховато жить в таком общем ключе. Либо сказать, что хароин аф болейлам, хароин болейлам, то есть гнев божественный приходит в мир, который обуславливает это РОО, ну, в общем, разница-то невелика. Общая мысль все равно одна и та же. Так вот, здесь Рэбе обращает внимание, что хароин подразумевает большие проблемы, нежели РОО. Имкейн мейзе там геремеса авейрес лой рак ли РОО элэ гам ли харейн. Ну, и тогда возникает вопрос, в свете наших предшествующих рассуждений, Брайса занимается просто грехами, в смысле грехами вообще, любыми, не авойда зоры, не ира, не дахас, а грехами вообще. Среди грехов есть вроде и такие, ну, как бы малозначительные, не очень вопиющие, наказания за которые там достаточно легкое, скажем, которые представляют собой нарушение воли Всевышнего, ну, как бы, если можно так выразиться, менее значительное, чем другие, там, чем идолопоклонство и иронидахас. И тогда непонятно, почему Брайса... Ну, вот так и заряжает с плеча, что, мол, получается, любой грех вызывает пришествие в мир, и в мир именно хароин, гнева божественного, что указывает на великие проблемы, на крайне суровое отношение Всевышнего к миру, покуда в нем есть вот этот самый Роша, в контексте наших рассуждений, человек, совершивший какой-либо грех. «Вьювен зе алпи диври агемора». И станет это понятно в свете знакомства со словами геморы. В трактате Бабы Кама, в таком-то месте, смотри 43-ю сноску, и Рэбе ссылается также на хидуши агодис мораль. Что же за текст в геморе? «Шоал у талмидов шел раби Йохан бен Закей». Спросили ученики раби Йохан бен Закей, такого тоны великого, упоминаемого как раз в Пиркей Овод вместе со своими учениками. «Мипней магих мира тойра беганов йойсар мегазлан». Почему Тора формулирует свой закон относительно, формулирует закон, касающийся Ганова, давайте не будем переводить, Ганов вор, Газлан грабитель, более суровым, нежели относительно Газлана за ворованное имущество. Она подразумевает всегда некоторую дополнительную переплату, как бы. То, что называется в законе КНАС. То есть, дополнительный штраф. Человек, своровавший 100 рублей, он должен возвратить не 100 рублей тому, у кого он воровал, а 200. Это в случае обычном, а есть случаи, в которых он возвращает четырехкратную или даже пятикратную стоимость того, что он своровал. А в случае Гезеля, в случае грабежа, он должен вернуть именно награбленное, ну или эквивалент денежный награбленного, в том случае, если награбленное имущество не сохранилось. Ну и, собственно, все. Так вот, Гемора, вернее, ученики Раби Йохана бен Закая интересуются у своего учителя, а почему, собственно говоря, Тора вот отнеслась существенно более строго, на первый взгляд, к вору, нежели к грабителю. Омар Лохен ответил им Раби Йохан бен Закай. «Зе гишво кол квейд эвет лихвейта койней». Этот приравнял славу раба славе господина его, имеется в виду грабитель. Он приравнял того, кого он грабит, со Всевышним. Он одновременно на глазах у обоих совершает свое преступление. «Везе ло гишва квейт эвед лихвейт койней». А этот не приравнял славу раба славе творца его. То есть, вор, каким образом он поступает? «Квьеха лосо айн шелимато киилу эйней рое, вейзен шелимато киилу эйней шумас». Он как будто бы делает так, он совершает свое преступление, как будто другой проблемы, кроме того, что вот человек может увидеть и наказать его, там, или сигнализация может сработать, вообще не существует. То есть он ведет себя своим поведением, демонстрирует как будто бы, что он боится только человека. Как будто глаз... Верхний глаз, здесь Раби Йохан бен Закай использует такой вот иносказательный оборот, говорит нижний глаз, имея в виду верхний. Как будто глаз свыше не видит, как будто ухо свыше не слышит. Шенеймар озав авая эзо орец. Как сказано, скажем, в Дилем, оставил Бог землю. В Дилем вкладывается в уста злодеев вот такая вот формулировка, такая позиция. Ну, в общем, достаточно расхожая. О том, что Всевышний, ну да, пускай даже он сотворил небеса и землю, но оставил землю, оставил ее в руках людей, и каждый вправе делать все, что захочет. А сбора Зои Мейсифа там бетируцей шельрав Йойсов. Такое объяснение дает нам возможность понять еще лучше ответ рав Йойсов в Геморе. Шекавона самишна берешоем шехем мивиим харой нав, где Рав Йойсов заявляет, что Мишна, говоря о решоем, имеет в виду, которые влекут харой нав, которые привлекают харой нав в мир, ги легановый, это именно воры. Стам меблили гаскершем иду бароидес херем. И не упоминает вовсе, что речь идет именно о ворах, которые похитили что-то из Херма и Ранидахес. «Ки эцем ахейчель гнейва гу кейна вайдезора». Почему? Потому что само воровство, сам грех воровства, подобен авайдезоре. «Гама ганов мидаме шекиилу озеф авая эзоорец вейн авая руе». А чем похоже? Вот выше мы указали на одну связь. Она не отменяется, разумеется. Рассуждения выше остаются актуальными. Рэбе здесь новую вскрывает связь между воровством и авойдозорой. А потому что вор, вот согласно этому объяснению Раби Йохан бен Закай, ответу Раби Йохан бен Закай своим ученикам, вор на самом деле вообще строит свою жизнь, ну, применительно к воровству, понятно, что не все профессиональные воры, настолько, чтобы у них в жизни ничего, кроме воровства, не существовало. Ну, и сейчас мы говорим о воре как феномене. Он применительно к своему преступлению строит свою позицию таким образом, что как будто бы заявляет, Всевышний оставил эту землю, и единственное, о чем мне надо беспокоиться, это о том, чтобы меня не заметили, и тогда вообще проблемы, собственно, и нет никакой в моем воровстве. Бог оставил землю, глаз Всевышнего не видит ничего. «Велахен гам аль-едей агановый нифалмейна харойнавши найса аль-едей авойдезора». И отсюда получается, что в словах Рав Йосефа есть дополнительный смысл. То есть то, что он говорит «гановый» и не упоминает «херем», мы дали этому выше там, другое объяснение, но на самом деле есть еще и вот такой оттенок значения. Оттенок смысла того, что он просто говорит предельного, конечно, «воры». Кто такие решоим? Воры. Потому что само «воры», оно уже несет в себе подобие авойда зори, а следовательно подразумевает, что совершение этого греха влечет в мир нечто подобное тому, что совершается в результате того, что влечется, вернее, в мир грехом авойда зори. Отсюда понятно, сразу отметим, почему Рав Йосеф говорит «гановый», а не «газлоный» или «гановый вегазлоный», потому что для газлана это не работает. То есть, именно с этой точки зрения между гановым и газлом, с точки зрения протяжности греха и так далее, разницы между ними нет. С точки зрения вот этой, то есть, зацикленности на материальном и полном отвержении того, что свыше есть какой-то контроль демонстрации этого, вот здесь есть разница. «Увазе гам мивуэрес абрайса». Шикола вейра геремес лихароин бо ле эйлам лой рак лиро. И отсюда проясняется сразу то, почему Брайса говорит про хароин, а не просто про роо. Второй наш вопрос выше. Хароин, мол, это суровые испытания, которые выпадают на долю мира. Почему сразу такие уж прям суровые? Речь же идет о грехе вообще. Почему хароин, а не просто роо? А потому что во всяком грехе есть отношение к Творцу, которое подобно тому, которое описывается вот феноменом гнейвы, как выше в диалоге между учениками Раби Йохан бен Закай и им самим. «Кибыхол авейра еш яхас лихвоит койный, ибо в каждом грехе есть отношение к славе Творца, подобное бедойме лыгнейва, подобное той, которая выражается воровством». «Зе гуфо шеодам мейз ласис авейра гои хоха». Само по себе то, что человек совершает грех, в данном случае любой, то, что он ближе к тексту осмеливается совершить грех, «гои хоха шенид мелой киилу айн шелемато эйны рои». Причиной тому является то, что он не ощущает достаточно ясно. То есть это доказывает, что он ощущает мир как бесконтрольный. То, что Раби Йохан бен Закай выше выразил оборотом, как будто бы глаз свыше не видит. «Веалдерех маши косов», и подобно тому, как написано в книге пророка Ирмиё, «им ессер иш бемистарим ваани лоэрену», «сокроется ли человек в каких-то тайниках, спрячется ли где-то человек, и я его не увижу». «Векедиври Раби Йохан бен Закай литл мидов», и как Раби Йохан бен Закай ученикам своим сказал, и приводится в трактате Брохис это высказывание. «Иги роцен шетегей мойра шумай малейхем ки мойра босар водом». «Пусть будет страх небес на вас, как страх плоти и крови». Такую вот странную он, такую рекомендацию удивительную он им дал. Мол, пускай у вас ваша богобоязненность будет такой, как вот вы боитесь реакции со стороны других людей. Омры лей талмидов, ученики, естественно, недопоняли, возмутились. Аткан, то есть, что действительно, то есть, богобоязненность, надо Бога бояться, как мы боимся других людей, там, не знаю, полицейского на улице. Омар Логем, ответил им Раби Йохан бен Закай, «Велывай ты иду, кше одам ойвера вейра оймер шелой и рани одам». «А чего вы не знаете разве? Вот когда человек совершает грех, то он говорит, лишь бы меня кто-то не увидел, лишь бы меня кто-то не увидел, какой-нибудь человек». Ну, в смысле, да, вы правы, по большому счету. Да, боязнь Всевышнего, она должна быть всеохватывающей. И, разумеется, она по масштабу не, должна быть несопоставима с тем, как человек боится другого человека или каких-то проблем, болезней, там, ядерной катастрофы. То есть, это должен быть, разумеется, большего масштаба страх. Но, если я правильно понимаю, базово, исходно, человеку свойственно бояться реакции со стороны других людей. Если он совершает что-то некрасивое, то он парится по поводу того, вот как бы никто не увидел, как бы кто не узнал. Если он ворует, то вот он стремится к тому, чтобы его никто не заметил. Потому что это его точно интересует, это точно для него ощутимая, понятная боязнь, которая несет в себе потенциальные проблемы какие-то, скажем, тюремное заключение. А вот относительно Всевышнего – это вопрос. Так вот, Раби Йохан бен Закай ученикам своим говорит, пускай хотя бы у вас будет боязнь перед небесами, вот такой, и это уже очень много. Такой ощутимый, такой осязаемый. Как вот человек боится, чтобы кто-нибудь не заметил некрасивые дела, которые он совершает. Улифизе мувен маши косу биврайса шемипния авейра. Аинен дероша бо. И отсюда понятно, почему Брайса, то есть в каком ключе Брайса в данном случае выступая, говорит, что когда приходит злодей, то есть совершается грех, бо аини шельхароин. Реакцией на это становится пришествие в мир гнева, а не просто роу. Кизеу мида кнегит мида. Поскольку в данном случае это я от себя добавляю, Брайса говорит о грехе вот именно в этом ключе, в этом разрезе. Поэтому, наверное, Брайса там и приводится в Геморе, потому что она в определенном смысле отвечает нашей Мишне и дополняет ее, проясняет ее для нас. То есть, здесь она говорит о грехе, как каждый грех подобен воровству вот в этом последнем избранном нами ключе. То есть, как каждый грех проявляет то, что человек либо недооценивает, как минимум, либо просто не признает присутствие Всевышнего в мире, и поэтому ведет себя абы как. «Векемудгеш беа посук шимуа беа Брайса», и как подчеркивается, собственно, стихом, одним из стихов, который Брайса приводит в качестве аргумента, «Бевой рошо бо гам боиз ваим калоин херпо», то, что мы с вами мучились, переводили. По приходу злодея приходит также позор, боиз, в им калоин херпо, и с посрамлением, с срамота, ну так мы, в общем, и не пришли к единой, к понятной, хорошей формулировке, но так или иначе, Брайса аргументирует свою позицию стихом, который заявляет о связи между совершением греха и позором, позором, срамом, стыдом. То есть, что это нечто позорное, срамное и постыдное. «Шемикейван шаалиде ахэд гумми вазе эза айн шелимато», то есть, говорит о том, что грехом посрамляется как бы вот этот, то, что называет Раби Йохан бен Закай выше в цитате, в ответе своем, называет глазом снизу, имея в виду глаз свыше. То есть, вот он посрамляет Всевышнего Кавиохал. Лахен бо ахарейн бо илом, в ответ на это, то есть он своим поступком выражает полное пренебрежение ко Всевышнему. Любым грехом, любым нарушением божественной воли. И в ответ на это, как реакция, приходит хароин бо илом, к это яйцо мя бо из выхулю, как следствие вот этого посрамления и так далее. «Вегам лахарей гмар майса авейра», и также после того, как человек совершил грех, и вроде как все, само действие он закончил. «Адайн ешней лехароин», вот этот хароин продолжает оставаться в мире, покуда Роша не совершил чуву. «Колз манша ароша ешней», то есть все время, в кавычках говоря, покуда Роша есть. Роша исчезает, уже обсуждали это выше подробней, Роша исчезает, когда он совершает чуву. Почему? А вот подступая, подходя с этой стороны, с новой нашей стороны выработанной, данная позиция человека, которая послужила причиной совершения греха, то есть то, что он не видит глаза свыше, не ощущает контроля со стороны Всевышнего за тем, что в мире происходит, отрицает фактически внутренне, по крайней мере, может, он на словах он, может, и признает, а внутренне он не ощущает присутствия Всевышнего в мире. Это остается с ним до момента совершения тшувы. И с грехом напрямую не связано. Это причина для того, что он совершил грех некогда. И потом он, может, и не совершал этого греха или вообще грехов. Но причина этому остается с ним. Кигуа дайн бейсы мацев шеле оса айн шеле мату киилу эйни роя. Поскольку человек остается в той же самой позиции, то есть, выражаясь словами Раби Йохан бен Закая, сделал глаз свыше, как будто он не видит. Ну, то есть, своим поведением, так или иначе, своим мировоззрением, он выражает позицию о том, что Всевышний оставил землю, как минимум. А может, его и не было, не дай бог. Что нет никакого контроля за происходящим в мире. И поэтому само его присутствие продолжает вызывать божественный гнев. Покуда он не сделает тшуву и не исчезнет, как Роша из мира. Останется как праведный человек.